Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Долинина и программа «Поэзия города белых ночей». В самом начале программы я хочу поблагодарить Валентину Егорову за помощь в подборе материала. А материал этот будет о поэте Иосифе Бродском. Иосиф Бродский родился в Ленинграде 24 мая 1940 года в еврейской семье. Отец Александр Бродский – морской офицер и фотокорреспондент. Он участвовал в обороне Малой Земли и прорыве блокады Ленинграда. А к семье вернулся лишь в 1948 году. И продолжил службу начальником фотолаборатории Центрального военно-морского музея. Демобилизовался в 1950-м после так называемой «чистки евреев» в рядах советской армии. И устроился фотографом, а потом и журналистом в одну из ленинградских газет. Мать Мария Вольперт по профессии была бухгалтером. Детские годы Иосифа пришлись на войну, блокаду, послевоенную нищету и прошли без отца. После блокадной зимы в 1942 году мать вывезла его в эвакуацию в Череповец, где служила переводчиком в лагере для военнопленных. Вернулись в Ленинград они в 1944, и спустя 3 года мальчик пошел в школу. За 7 лет обучения Иосиф сменил 4 школы, и ни в одной из них не задержался надолго. Заведенные в школах порядки вызывали у него недоверие, все в нем бунтовало против них. Он держался особняком и был скорее наблюдателем. Из детства Иосиф Бродский на всю жизнь запомнил прогулки по военно-морскому музею, где работал отец. «Вообще-то, у меня по отношению к морскому флоту довольно замечательные чувства. Уж не знаю, откуда они взялись, но тут и детство, и отец, и родной город. Как вспомню военно-морской музей, Андреевский флаг, голубой крест на белом полотнище. Лучшего флага на свете вообще нет». Но его попытка поступить после 7 класса в морское училище не увенчалась успехом. В 1955 году он ушел из 8 класса и устроился на завод «Арсенал» фрезеровщиком. Такое решение он принял частично из-за проблем в школе, но в основном им двигало желание помочь своей семье материально. Пытался поступить он и в школу подводников, но безуспешно. В 16 лет загорелся идеей стать врачом и целый месяц работал помощником прозектора в морге при областной больнице, но в конце концов отказался от медицинской карьеры. Кроме этого, в течение 5 лет после ухода из школы он работал и стопником в котельной, и матросом на маяке. Среднее образование получил в школе рабочей молодежи. С 1957 года он был рабочим в геологических экспедициях. Ездил на Белое море и в Восточную Сибирь, а также в Северную Якутию. Летом 1961 года в иванкийском поселке Нелькан в период вынужденного безделья не было оленей для дальнейшего похода. У него произошел нервный срыв, и ему разрешили вернуться в Ленинград. В то же время он очень много, но хаотично читал, и в первую очередь поэзию, философскую и религиозную литературу, и начал изучать английский и польский языки. По собственным словам, Бродский начал писать стихи в 18 лет. Однако существует несколько стихотворений, датированных 56-57 годами. И одним из решающих толчков для его творчества стало знакомство с поэзией Бориса Слуцкого. Цветаева и Боротынский, а несколькими годами позже Мандельштам, стали, по словам самого Бродского, определяющими влияниями. А из современников – Владимир Уфлянд, с семьей которого он дружил всю жизнь, Станислав Красовский, Евгений Рейн. С поэтом Евгением Рейном Бродский познакомился в 18 лет на квартире друга Рейна, Ефима Славинского. Там Иосиф Александрович читал свои ранние стихи. Некоторые из них отражали его нищую жизнь в те годы. Вот одно из ранних, неопубликованных. «Проходя мимо театра Акимова, голодным взглядом витрины окидывая, выделяя слюну пресную, я замышляю написать пьесу. Во славу нашей социалистической добродетели, побеждающей на фоне современной мебели, левую пьесу рукою правую. Я накропаю довольно скоро, а товарищ Акимов ее поставит, соответственно, сначала оформив. И я, боже мой, получу деньги, и все тогда пойдет по-другому. И бороду сбрив, я войду по ступеням в театр. В третий зал гастронома. Здесь Бродский обыгрывает то, что Ленинградский театр имени Акимова находится в одном здании с известным Елисеевским гастрономом. И, похоже, в это время гастроном его интересует больше, чем театр. А первым опубликованным произведением поэта стало стихотворение «Прощай».
Прощай. Позабудь и не обессудь, а письма сожги, как мост. Да будет мужественным твой путь, да будет он прям и прост. Да будет во мгле для тебя гореть звездная мишура, да будет надежда ладони греть у твоего костра. Да будут метели, снега, дожди и бешеный рев огня. Да будет удача у тебя впереди больше, чем у меня. Да будет могуч и прекрасен бой, гремящий в твоей груди. Я счастлив за тех, которым с тобой, может быть, по пути.
Очень известное стихотворение и до сих пор считается одним из лучших у Бродского, хотя написано было в 17 лет. А мы сейчас послушали его в исполнении Эммануила Виторгана. Бродский сдружился с Рейном. Они жили недалеко друг от друга, часто виделись, гуляли, пили пиво, читали стихи. И Рейн познакомил Бродского с Анной Ахматовой, привезя его к ней в Комарово. Известная поэтесса считала молодого литератора очень талантливым, пророчила ему большой успех и старалась всячески его поддержать. Наряду с Рейном, Найманом, Бобышевым Бродский вошел в ближнее окружение Анны Ахматовой, и его она выделяла среди прочих. Сам же Иосиф не просто любил творчество Ахматовой, он восторгался ею как человеком. А Рейна высоко ценил как поэта и наставника. «У этого человека я научился массе вещей», – спустя годы писал Бродский. «Он научил меня почти всему, что я знал, по крайней мере, на начальном этапе. Думаю, он оказал исключительное влияние на все, что я сочинял в то время». Евгению Рейну с любовью посвятил Бродский одно из лучших ранних своих стихотворений – «Рождественский романс». Давайте послушаем песню на это стихотворение в исполнении Виктора Попова.
Плывет в тоске необъяснимой среди кирпичного надсада ночной кораблик негасимый из Александровского сада. Ночной фонарик нелюдимый на розу желтую похожий над головой своих любимых у ног прохожих. Плывет в тоске необъяснимой пчелиный хор сомнамбул пьянец в ночной столице фотоснимок печально сделал иностранец. И выезжает на родынку такси за больными седоками, и мертвецы стоят в обнимку с особняками. плывет в тоске необъяснимый певец печальный по столице. Стоит у лавки керосинной печальный дворник круглолицый. Спешит по улице невзрачной любовник старый и красивый. Полночный поезд новобрачный плывет в тоске необъяснимой. Плывет во мгле за Москворецкой пловец несчастий случайный. Блуждает выговор еврейский на желтой лестнице печальной. И от любви до невеселья под Новый год, под воскресенье плывет красотка записная своей тоски не объясняя. Плывет в глазах холодный вечер, дрожат снежинки на вагоне. Холодный ветер, бледный ветер обтянет красные ладони. И льется мед огней вечерних и пахнет сладкою халвою. Ночной пирог несет сочельник над головою. Твой Новый год по темно-синей волне средь моря городского плывет в тоске необъяснимой. Как будто жизнь начнется снова, как будто будут свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба. Как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево.
Одним из первых произведений, насторожившим власть советов, было стихотворение «Пилигримы», датированное 1958 годом, то есть написанное Бродским, когда ему было 18 лет.
Мимо ристалищ, капищ, мимо храмов и баров, мимо шикарных кладбищ, мимо больших базаров, мир и горе мимо, мимо Мекки и Рима, синим солнцем палимы, идут по земле пилигримы. Увечно они горбаты, голодны, полуодеты, глаза их полны заката, сердца их полны рассвета. За ними поют пустыни, вспыхивают зорницы, звезды горят над ними, и хрипло кричат им птицы, что мир останется прежним, да, останется прежним, ослепительно снежным и сомнительно нежным. Мир останется лживым, мир останется вечным, может быть, постижимым, но все-таки бесконечным. И значит, не будет толка от веры в себя да в Бога, и значит, остались только иллюзия и дорога. И быть над землей закатом, и быть над землей рассветом, удобрить ее солдатам, одобрить ее поэтам.
Следом было написано стихотворение «Одиночество». Бродскому на тот момент было 19 лет. Он неоднократно пытался устроиться в какой-либо литературный журнал, чтобы начать дарить свое творчество людям. Но, увы, двери в мир массовой поэзии закрывались для него одна за другой. И тогда он впервые ощутил себя изгоем. Одиночество. Вот внутреннее состояние поэта, как бы изолированного от внешнего мира, который вычленял из своего одиночества вдохновение и находил в одиночестве убежище от социального и политического хаоса.
Когда теряет равновесие твое сознание усталое, когда ступеньки этой лестницы уходят из-под ног, как палуба, когда плюет на человечество твое ночное одиночество, ты можешь размышлять о вечности и сомневаться в непорочности идей, гипотез, восприятия, произведений искусства и, кстати, самого зачатия Мадонны Сына Иисуса. Но лучше поклоняться данности с глубокими ее могилами, которые потом за давностью покажутся такими милыми, да? Лучше поклоняться данности с короткими ее дорогами, которые потом до странности покажутся тебе широкими, покажутся большими, пыльными, усеянными компромиссами, покажутся большими крыльями, покажутся большими птицами. Да, лучше поклоняться данности с убогими ее мерилами, которые потом до крайности послужат для тебя перилами, хотя и не особо чистыми, удерживающими в равновесии твои хромающие истины на этой выщербленной лестнице.
А 14 февраля 1960 года состоялось первое крупное публичное выступление Бродского на турнире поэтов в Ленинградском дворце культуры имени Горького. В этом турнире участвовали Кушнер, Горбовский, Соснора, а Бродский прочел со сцены стихотворение «Еврейское кладбище».
Еврейское кладбище около Ленинграда, кривой забор из гнилой фанеры. За кривым забором лежат рядом юристы, торговцы, музыканты, революционеры. Для себя пели, для себя копили, для других умирали. Но сначала платили налоги, уважали пристава. И в этом мире безвыходно материальным толковали Талмуд, оставаясь идеалистами. Может быть, видели больше, а, возможно, бегали слепо. Научили детей, что были терпимы и стали упорны. И не сеяли хлеба. Никогда не сеяли хлеба. Просто сами ложились в холодную землю, как зерна. И навек засыпали, а потом их с землей засыпали. Зажигали свечи в день поминовения. Голодные старики высокими голосами, задыхаясь от голода, кричали об успокоении, и они обретали его в виде распада материи, ничего не помня, ничего не забывая, за кривым забором из гнилой фанеры в 4 километрах от кольца трамвая.
Это было исполнение автора. Стихотворение «Еврейское кладбище» стало причиной грандиозного скандала среди литературоведов и общественности и укрепило власти, и так не жалующие Бродского, во мнении, что Бродский – диссидент. И, конечно же, его не печатали. Лишь нечастые публичные выступления и чтения на квартирах приятелей. Зато стихи Бродского довольно широко расходились в самиздате. А еще более широкую известность и аудиторию они получили благодаря песням. Сам Бродский к песням на свои стихи относился более чем прохладно. Поэт – это последний человек, кто радуется тому, что его стихи перекладываются на музыку, заявил он в диалогах с Соломоном Волковым. Но из московских и ленинградских интеллигентских квартир песни разлетались действительно по всей стране. и Иосиф Бродский шел к своей аудитории на пленках самодельного магнитофона с дата или под гитару в хорошей компании. Евгений Клячкин, ленинградский инженер-проектировщик и известный бард-шестидесятник. Он и сам писал стихи, но песни на стихи Бродского всегда были коронным номером в его репертуаре. Вот одна из них. «Станцы Васильевскому острову».
Ни страны, ни погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров я вернусь умирать. Твой фасад темно-синий я в потьмах не найду. Между выцветших линий на асфальт упаду, и душа неустанна, поспешая во тьму, промелькнет над мостами в петроградском дыму. И апрельская морось под затылок снежок, и услышу я голос: «До свидания, дружок». К равнодушной отчизне прижимаясь щекой, я увижу две жизни далеко за рекой, словно девочки-сестры из непрожитых лет, выбегая на остров, машут мальчику вслед, машут мальчику вслед.
Иосиф Бродский и Марианна, которую чаще звали Марина, Басманова, впервые встретились 2 марта 1962 года на вечеринке в квартире будущего известного композитора Бориса Тищенко. Поэту еще не было и 22. Марина 2 годами его старше. Это была любовь с первого взгляда. С того дня они уже не расставались, гуляли по городу, взявшись за руки, заходили погреться в подъезды старых домов петроградской стороны, целовались, как одержимые, и снова шли, счастливые, куда глаза глядят. Бродский читал ей свои новые стихи. А Марина часами могла рассказывать ему о живописи, водила по музеям и выставкам. Окружающие единодушно сходились во мнении, что они на редкость дополняют друг друга: порывистый, страстный Бродский и спокойная, рассудительная Басманова. Огонь и вода, луна и солнце. Любила ли Басманова Бродского с тем же пылом, что он ее? Трудно сказать, но что до него, то он ее просто боготворил. Марина на долгие годы стала его музой и той роковой женщиной, которую он любил всю жизнь. С этого времени Марианне Басмановой, скрытой под инициалами М.Б., посвящались многие произведения поэта. Одно из первых, датированное тем же 1962 годом, «Я обнял эти плечи и взглянул». Я обнял эти плечи и взглянул на то, что оказалось за спиною, и увидал, что выдвинутый стул сливался с освещенную стеною. Был в лампочке повышенный накал, невыгодный для мебели и стертый, и потому диван в углу сверкал коричневую кожей, словно желтый. Стол пустовал. Поблескивал паркет, темнела печка, в раме запыленной застыл пейзаж. И лишь один буфет казался мне тогда одушевленным. Но мотылек по комнате кружил, и он мой взгляд с недвижимости сдвинул. И если призрак здесь когда-то жил, то он покинул этот дом. Покинул. Однако в их отношениях было далеко не все гладко. Родители не одобряли этот роман. Да и сама Марина ни в какую не хотела выходить замуж. Влюбленные часто ссорились и расставались, каждый раз навсегда. И после таких размолвок поэт впадал в жесточайшую депрессию. Он пугал друзей бинтами со следами свежей крови на запястьях, метался из угла в угол и нескончаемо курил. С детства Иосиф Бродский страдал невротическими проблемами. У него были фобии, заикания. С 1962 года он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Хотя так поступали многие, чтобы избежать службы в армии. Но у Бродского, кроме неврозов, в диагнозе значилось заболевание сердца. Отношения с Мариной стали главной составляющей его жизни в это время, а все остальное ушло на второй план.
Я был только тем, чего ты касалась ладонью, над чем в глухую воронью ночь склоняла чело. Я был лишь тем, что ты там внизу различала, смутный облик сначала, много позже черты. Это ты горяча ушью одесную, раковину ушную мне творила шепча. Это ты, теребя штору в сырую полость рта, вложила мне голос, откликавший тебя. Я был попросту слеп, ты, возникая, прячась, даровала мне зрячесть. Так оставляют след, так творятся миры, так, сотворив их часто, оставляют вращаться. Расточая дары, так бросаем то в жар, то в холод, то в свет, то в темень, и в мироздании потерян кружится шар.
Я был только тем, чего ты касалась ладонью, прочитал сам автор. А время нашей программы подошло к концу. Конечно, у нее будет продолжение. А сегодняшнюю часть я хочу закончить песней, одной из самых недавних песен на стихи Бродского. Это песня Земфиры «Джозеф». В основу текста этой песни легли два стихотворения, написанные в 1964 году. Это «Новые станции к августе» и «Румянцевой победам». В передаче использована декламация стихов Иосифа Бродского самим автором и неизвестными исполнителями, найденными в интернете. Из Питера с любовью. Специально для радио «Рыжий сентябрь».
Во вторник начался сентябрь, дождь лил всю ночь. Все птицы улетели прочь. Лишь я так одинок и храбр, что даже не смотрел им вслед. Холодный небосвод разрушен, дождь стягивал просвет. Мне юг не нужен. Простите, если что не так. Без сен сенаний благословил меня коньяк. На риск признаний вы все претензии к нему. Нехватка хлеба. Зажевываю тьму, храни вас небо. Храни вас небо.
Вот я стою в распахнутом пальто, и мир течет в глаза сквозь решето. Сквозь решето непонимание. Я глуховат, я боже слеповат. Не слышу слов, и ровно в 22 горит луна.
Того оно все дальше, и в голосе моем все больше фальши. Но ты ее сочти за долг судьбе, за долг судьбе не требующей крови и ранящей иглой тупой. А если ты улыбку ждешь, я улыбнусь улыбкой над собой.
Вот я стою в распахнутом пальто, и мир течет глаза сквозь решето. Сквозь решето непонимание. Я глуховат, я боже слеповат. Не слышу слов, и ровно в 22 горит луна.
Я глуховат, я боже слеповат. Не слышу слов, и ровно в 22 горит луна.